вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас Соединенные Штаты напали на нас руками украинского режима, ведут против нас войну силами украинских неонацистов.
Повторить, откуда готовилось нападение на Россию, в интервью Такеру Карлсону министр иностранных дел Лавров не решился.
It is not us who...
Это не мы начали войну. Путин постоянно говорит, что мы начали операцию, чтобы закончить войну.
Сколько раз глава российского МИДа упоминал Путина в последних выступлениях? Готовьте счетчики.
Президент Путин неоднократно публично делал. Президент Путин неоднократно говорил, и президент об этом говорил.
И где Такер Карлсон провалился в проверке фактов?
Такер Карлсон может принести дурную весть Соединенным Штатам Америки, что ресурсов им достанется немного.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, с кем же воюет Россия и как российская дипломатия переживает трансформацию в фонд позолоченных цитат Владимира Путина.
Президент Путин неоднократно публично делал. Президент Путин неоднократно говорил, и президент об этом говорил.
Это фрагменты выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам работы Совета министров государств-участников ОБСЕ. К нему мы еще вернемся во второй части нашей программы. А вот в интервью экс-ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону Лавров дал с десяток ссылок на вышестоящее начальство. По традиции окунулся в историю, ну, не до Рюриковичей, а лишь повторил Карлсону кремлевское видение последних 10 лет. Возможно, поэтому беседа вышла минут на 40 примерно короче, чем это было с Владимиром Путиным. Наш корреспондент посмотрел это интервью за вас и проверил за Карлсона некоторые заявления главы Министерства иностранных дел России. Что во вселенной Лаврова, читай Путина, расходится с реальностью в нашем сюжете?
«Россия не начинала войну с Украиной», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону.
It is not us who...
«Это не мы начали войну. Путин постоянно говорит, что мы начали операцию, чтобы закончить войну, которую киевский режим вел со своим народом в частях Донбасса».
Но уже спустя 6 минут Лавров, как ни в чем не бывало, вспоминает 2014 год и называет аннексию Крыма наказанием Украины за свержение президента Виктора Януковича.
«Если бы мятежа в феврале 2014 года не случилось, и если бы договоренности, достигнутые накануне между президентом и оппозицией, были бы реализованы, Украина была бы до сих пор единым государством с Крымом в своем составе».
Такер Карлсон напомнил Лаврову его слова о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и спросил, как Москва в таком случае может вести с ним переговоры.
«Вы говорили, что он превысил срок своих полномочий и больше не, ну вы знаете, не демократически избранный президент Украины».
Лавров не стал спорить, хотя мог бы объяснить, что по закону Украины нельзя проводить выборы во время войны. Во время боевых действий невозможно обеспечить безопасность голосования, а сотни тысяч военнослужащих просто физически не смогут проголосовать. Отвечая на вопрос о смерти политика Алексея Навального, Лавров связал его гибель с лечением в Германии.
«Мы продолжали просить немцев показать нам результаты его анализов, которые они обнаружили. Мы не нашли того, что нашли они. Не знаю, что они делали с ним».
Лавров не упомянул, что когда следствие отказалось возбуждать уголовное дело после смерти Навального, из постановления убрали описание симптомов, которые могут свидетельствовать об отравлении политика в российской колонии. Об этом писало издание The Insider осенью 2024 года. Лавров решил сравнить отделение Косово от Сербии с аннексией Крыма.
«Когда Соединенные Штаты и другие западные страны признали одностороннее провозглашение независимости Косово, они сказали, это осуществляется право на самоопределение, и референдума в Косово не было, одностороннее провозглашение независимости».
Видимо, Сергей Лавров забыл, что референдум о независимости Косово прошел еще в 1991 году, когда при явке 87% почти все проголосовали за отделение автономного края от Сербии. Именно на основе этого референдума парламент Косово провозгласил независимость в феврале 2008 года. 1998 года. Сравнивать отделение Косово с аннексией Крыма нельзя, объясняет специалист по международному уголовному праву Глеб Богуш.
Косово никто не аннексировал. Косово не стало частью, не было поглощено там Албанией или каким-то другим государством.
В отличие от Косово, в Крыму на момент референдума находились российские войска, а это запрещено уставом ООН, напоминает Богуш.
Но что точно запрещено, и это запрещено уставом Организации Объединенных Наций, это использование вооруженной силы, в том числе против, я цитирую устав ООН, против территориальной целостности других государств. И то, что произошло в Крыму, хорошо документировано. Мы знаем, как этот так называемый референдум проводился, как он назначался. Мы знаем это из показаний, например, Гиркина, данных журналистам. Мы знаем об этом из слов самого Путина.
Говоря о жителях Украины, Лавров заявил, что у Москвы нет намерения уничтожать украинский народ. По данным ООН, за время полномасштабной войны в Украине из-за обстрелов погибли более 12 тысяч мирных жителей.
И сегодня, уважаемые зрители, мы хотим вас спросить, так от чего же имени говорит Сергей Лавров? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Вот учитывая, что с десятком ссылок на Путина, Лавров в этом интервью, ну, как минимум, смотрится бессубъектно, как минимум, вот в этих 10 случаях. Хочется спросить, на ваш взгляд, а зачем вообще это интервью было нужно Кремлю? Вот связано ли это с явлением Лаврова на саммите Совета министров ОБСЕ? Сделано ли это в ожидании смены администрации в Белом доме, на что явно рассчитывает Кремль? Судя по всему, об этом еще чуть позже детально проговорим. Может быть, какой-то иной контекст там стоит учитывать? Давайте порассуждаем, подумаем, как это получилось.
Ну, деньги они с Такером, наверное, делят, как-то осваивают, я думаю, на пропаганду. Я думаю, как-то так Такер получает гонорар, как бы кураторы в администрации президента на большую часть выделенных средств на пропаганду. Наверное, надо показать какое-то, если так можно выразиться, приличное лицо упыря. Но вот они, им почему-то кажется, что Лавров с его, если так можно выразиться, лицом подходит. Ну вот они его рекламируют, показывают миру. Смотрите, у нас тут не только сумасшедший дед упырь в бункере, но есть еще вот приличные люди. В принципе, с нами можно разговаривать. Смотрите, он по-английски может говорить. И, в принципе, может быть, с нами можно, так сказать, какое-нибудь перемирие позаключать. Я не знаю, какие у них мотивы. Я просто вижу, что какого-то смысла большого это не имеет, потому что, как вы правильно заметили, Лавров пересказывает Путина. Я просто хочу заметить, что был такой человек из приличной вроде семьи, вообще, так сказать, с хорошими корнями, и неплохо излагал мысли фюрера, его звали Яхим фон Риббентроп. Его все равно повесили.
Ну, при этом, ну, понятно, можно предположить, что это такой госзаказ очередной, как бы расширение спектра российской пропаганды, в том числе в англоязычном формате, но все-таки вот режут и глаз, и ухо вот эти нестыковки Лаврова в контексте Крыма, например. Ну, то есть, если бы не падение Януковича, я не точно, но практически цитирую господина Лаврова, Россия бы не вмешивалась во внутренние дела суверенной страны, но она и не вмешивается. Мы помним, Кремль это часто подчеркивает, это все НАТО вмешивается, а Крым едва ли уже вот не на уровне главы российского МИДа признается украинским, если бы не все эти «не». Вот это событие слишком минувшей давности для Лаврова? Или как бы вы это состыковали?
Он, он не признается никаким украинским. Он признается путинским, просто в другом формате. Просто они говорят, если бы вы нашего бандоса, нашего такого же упыря Януковича поставили бы, то не было бы проблем рынок переделять. А так вы почему-то не пошли на поводу у нашей банды, решили пойти зачем-то по пути свободы и демократии. Что вы себе вообще позволили? Пришлось тогда у вас отгрызть, что смогли, а сейчас мы вас вообще полностью уничтожим. Вот посыл. Никакой Украины для них, никакой России для них не существует. Для них существует их бандитский режим. Во главе с их паханом, фюрером, как хотите его назовите. И расширение влияния этого режима есть их политическая задача. В этом смысле их одинаково не волнует судьба и украинцев, и россиян, простых, в смысле, людей. Потому что люди для них мусор. Это совершенно очевидно. В этом смысле Лавров как раз ровно очевидный и понятный посыл дает. Да дайте это нашей банде, неважно, кого мы там поставим, это наше внутреннее дело, Януковича, там, Хинштейна, там, я не знаю, там, типа, Вестермана, еще какого-нибудь дебила упыря, как бы. Это наше внутреннее бандитское дело, вы не лезьте. А как это назвать, это уж мы как-нибудь с вами порешаем, потрем.
Ну и, кстати, помимо как за людей, Лавров очень переживал в этом интервью за ресурсы на востоке Украины. Наверное. Давайте сейчас я очень подробнее просто об этом расскажу. В первой части интервью Лавров очень подробно повторял рассказы российской пропаганды о защите жителей Востока, именно Украины, аж до аннексии Крыма. Вот настолько он такую вот перспективу историческую взял. По словам Лаврова, кто-то в США хочет забрать украинские природные ресурсы себе, Кремлей, мол, Россия очень переживает за людей, за ресурсы, за заводы на востоке Украины. А Кремлю хотелось бы, чтобы Донецк, Луганск и другие приграничные области получили экономическую независимость от Киева, свободно торговали с российскими регионами через границу. И мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта, что он думает о подобной любопытной весьма схеме с ресурсами, которые Россия, по словам Лаврова, защищала. И вот что с ними получилось-то в итоге?
Очень защитили украинскую металлургию. Достаточно посмотреть на то, что стало с Азовсталью, например, на месте которой теперь будет, видимо, разбит парк или что там они планировали в Мариуполе. Уголь донецкий тоже защитили от американцев, потому что американцы без донецкого угля плачут. Правда, китайцы вот уже отказываются от российского угля. Да и один из потребителей Азовсталь, коксующегося угля, да, тоже не может предъявить уже спрос на этот уголь. Поэтому донецкие шахтеры, ну и донецким шахтерам нашлось применение. Да, они сейчас вот воюют за свободу и независимость и за украинские ресурсы, чтобы они не достались американцам. Такер Карлсон может принести дурную весть Соединенным Штатам Америки, что ресурсов им достанется немного. Впрочем, в Украине есть еще что спасать, поэтому, к сожалению, я боюсь, что пока американцы не вмешаются, россияне будут продолжать спасать и спасать нечеловеческим образом все те ресурсы, которые в Украине еще остались пока.
Ну, так не без иронии рассуждает наш экономический обозреватель. Максим, вот каким образом все это, защиту того, защиту сего, удается продвигать на третий год полномасштабной войны под кадры с уничтоженными домами и заводами? Я полагаю, уж их, даже ядерная аудитория Такера Карлсона, англоязычная, она их все-таки видела.
Не знаю, как удается продвигать. По мне, это невозможно продвигать. Но как-то же продвигается, да. Хотя я далек от мыслей, что вот эта пропаганда, она оболванивает там под большую часть населения. Ну, какую-то часть это оболванивает. Действительно, существуют персонажи, известны такие люди, которые готовы оправдать любую чушь, которую бы несла путинская пропаганда. Но давайте понимать, борьба за умы этих людей не является предметом нашей с вами работы. В том смысле, что там нет ума, и поэтому не за что бороться. Наша задача является борьба за умы тех, кто не смотрит на происходящий ужас с гуманистической, гуманитарной точки зрения. Эти люди давно уже определились и понимают, что Путин, Лавров и же с ними – бандиты и военные преступники. Наша задача с вами – убедить тех, кто смотрит, к сожалению, на эту ситуацию только из шкурных интересов. А тех, кто считает, что Путин победитель и всегда побеждает, и раньше или позже он додавит, пережмет. Вот что нужно объяснять сегодня, что все, что мы имеем сегодня, это не интервью, реальность, не интервью Лаврова Карлсону, а назначение Хинштейна губернатором Курской области. Понимаете, вот степень маразма, до которого дошел нынешний режим. Мне кажется, он должен ужасать даже тех, кто думает только о собственной шкуре. Извините за такой формат выражения, но это литературный, так сказать, текст. И в этом смысле, еще раз говорю, мне кажется, что интервью Лаврова Карлсона с повторением путинских бредней вообще не могло ни на кого повлиять. Ничего нового в нем нет. Их задача, чтобы мы их обсуждали. Ну вот мы их с вами обсуждаем. Но лишний раз скажем, что да, это тот самый бред, который работает только на ядерную аудиторию, а по сути мы имеем дело с освоением огромных бюджетов. И не надо забывать, что это очень часто серьезный мотив работы участников путинской пропаганды. Не надо забывать, что эти упыри выросли как раз из воров и бандитов, которые грабили страну много лет.
Максим, но тем не менее, я хочу обратить ваше внимание на еще один любопытный момент, который, ну, вообще представляется как, по сути, позиция и Министерства иностранных дел, и вполне возможно, что и Кремля, что уж там. Вот, потому что в конце интервью Карлсон спрашивает Лаврова, как тот относится к Трампу. Министр вспоминает, что при Трампе США, при его первом сроке США, ввели много санкций против России, но в то же время Трамп приятнее в общении и быстрее решает вопросы. Это говорит Лавров, это не это, думаю. Мы спросили у специалистки по американской политике Александры Филипенко, есть ли у Лаврова повод для радости от смены администрации в Белом доме. Александра ответила, что повлиять на решение по российско-украинской войне могут три ключевые фигуры. Это госсекретарь, советник по нацбезопасности и специальный посланник по Украине. А госсекретарем Трамп выбрал сенатора Марка Рубио. Он соавтор большого пакета санкций против России еще с 2014 года и соавтор закона, который запрещает президенту Америки выводить страну из НАТО, из Североатлантического альянса. Советником по безопасности Трамп выбрал конгрессмена Майка Уотса. Он бывший военный, ветеран войны в Афганистане и тоже активно поддерживает Украину. А вопросами Украины займется Кит Келлог, тоже бывший военный. Пару лет назад он выступал за то, чтобы остановить войну по линии фронта фронта, но теперь советует дать Украине больше оружия, и это периодически происходит. И вот, судя по взглядам кандидатов, считает Филипенко, решения новой администрации Трампа не совсем уж точно будут в пользу России. Давайте ее послушаем.
В отличие от внутренней политики, это в основном классические неоконы, классические неоконсерваторы, представители того самого вашингтонского истеблишмента, классические республиканцы, да, ястребы внешней политики в том числе. Поэтому, конечно, что касается внешней политики, команда Дональда Трампа складывается скорее неожиданным образом и не в трампистском стиле совсем. Что касается внутренней политики, ситуация другая, но во внешней политике мы не знаем, сколько Марко Рубио продержится на посту госсекретаря, но сейчас явно Дональд Трамп понимает, что если он хочет действительно закончить все войны в 24 часа и претендовать на Нобелевскую премию мира, то нужно, чтобы внешней политикой занимались профессионалы, высокие профессионалы Вашингтона, знающие, как работает Вашингтон, как работает Конгресс, и Марко Рубио, и Кит Келлог, и Майк Уолтс – это те люди, которые являются представителями классических республиканцев.
Максим, ну вот на ваш взгляд, Кремль по-прежнему испытывает такие глубокие надежды на Трампа? Ну или, может быть, заодно еще глубокие надежды на то, что Трамп посмотрит это интервью, ну все-таки Карлсон его взял?
Не знаю, я сомневаюсь сильно, что вообще Трамп в курсе то, что Такер на стороне подзарабатывает, да, у Кремля деньги берет. Мне трудно судить, но дело даже не в этом. Я с Александром в главном согласен. Конечно, надо понимать, что Трамп, который критиковал Белый дом, да, еще недавно, и Трамп, который стал хозяином, а он, понимаете ли, это у нас это фигура речи. А Трамп такой, такой человек, который многие вещи буквально воспринимает. Он сейчас себя считает хозяином, владельцем, да, там, я не знаю, на 4 года или как он себе это дальше видит. Так или иначе, теперь ему нужны успехи этой конторы, главой которой он стал. А успехи этой конторы, Соединенных Штатов Америки, сильно расходятся с тем видением, которое есть у Владимира Путина. И поэтому, да, конечно, многие считают, что гопник гопнику глаз не выклюет, поскольку по типажу, конечно, очень похожи они. Я вовсе не поклонник Трампа, понимаете, как государственного деятеля. Но если исходить из этих подходов, то гопник гопнику не выклюет глаз, только если гопники договорятся. А вот если нет, то тогда кремлевскому гопнику совсем не завидуют. И в этом смысле я думаю, что действительно не только кадровые назначения достаточно, ну, с моей точки зрения, позитивно, если так вот можно прокомментировать, да, о которых уже не буду повторяться, Александр Филипенко сказала, но и просто психология Трампа, его восприятие собственной должности, как мне представляется, не позволяет Путину рассчитывать на него. Другое дело, что я вам скажу, что не только путинское окружение там и так далее, но и во многом население страны, да, вот, так сказать, рассчитывает на то, что, потому что все хотят прекращения мира, но за исключением самого упыря, так сказать, и небольшого количества таких же упоротых. На самом деле всем это все хотелось бы скорее закончить, конечно, желательно на победоносных основаниях каких-нибудь, поэтому все вот рассчитывают на какое-нибудь чудо, да, потому что на упыря с его, так сказать, нестабильной психикой, особенно ближайшее окружение, уже не сильно рассчитывают, но вот рассчитывают на Трампа. Я не знаю, мне кажется, это какая-то мантра, которая не сбудется, конечно. Все это уже с Трампом было. Но Симонян уже там ездил с американским флагом. Так что я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что это как-то поможет системно. Мне кажется, Путин давно загнал себя и свое окружение, и свою систему в цугцванг, и лишь вопрос времени, когда это закончится с сокрушительным поражением.
Максим, спасибо. Про Симоньян нашим зрителям напомню. Она в свое время твитила в 2017 году, когда Трамп победил на выборах, что вот самое время проехаться по Москве с американским флагом. И давайте, как я и обещал, вернемся к выступлениям Лаврова на Мальте, в ОБСЕ. Мы отмечали в начале нашей программы, что риторика о якобы американском характере агрессии против России руками Украины, надеюсь, вы ничего не запутались, я напомню, что это официальная позиция Министерства иностранных дел России, она немного поправилась в устах Лаврова со сменой собеседника. И вот что же происходило на саммите Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству Европы, на Мальте, где Лавров оказался, а, к примеру, его подчиненная Мария Захарова не оказалась. Давайте подробно все это изучим в нашем сюжете.
Сергей Лавров только начал выступать на встрече министров ОБСЕ, как из зала потянулись дипломаты. Свои места покинули главы украинского, польского, чешского министерств иностранных дел, а также дипломаты из Грузии, Румынии, Латвии и Эстонии. Официальный представитель МИД Чехии России Даниэль Драке выложил фото в соцсети X, где он во время выступления Лаврова читает книгу о преступлениях Путина, а его начальник, чешский министр, тем временем покинул зал. Перед тем, как выйти из зала, глава МИД Украины Андрей Сибига в своем выступлении назвал Путина военным преступником. Сергей Лавров все же выступил и раскритиковал саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Казалось бы, именно в нынешних условиях глубоких изменений расстановки мировых сил ОБСЕ могла бы стать одной из точек сбора интересов всех членов европейского пространства. Но в этом зале никому и в голову не придет использовать ОБСЕ в этих целях. Членам НАТО и Евросоюза, потому что своими действиями они задвинули ОБСЕ на обочину политических процессов, а нам и всем остальным, потому что такая ОБСЕ бессмысленна.
По мнению чиновника, виноваты США, желающие подмять под себя всю Европу. Позже, во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена, уже Лавров ушел из зала. А на встрече с журналистами он повторил стандартную кремлевскую риторику.
Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас Соединенные Штаты напали на нас руками украинского режима. Ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их. Помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор.
Встретиться с Лавровым для переговоров в рамках форума ОБСЕ согласились министры иностранных дел Словакии и Венгрии. Ранее их правительства выступали против поставок вооружения Украине, напоминает Associated Press. Для Сергея Лаврова этот визит на Мальту стал первой поездкой в Евросоюз с начала полномасштабной войны с Украиной. В 2022 году Польша, занимая пост председателя ОБСЕ, отказала ему во въезде. Российский министр под санкциями Евросоюза, но все же смог побывать на Мальте. Ведь официального запрета на въезд в Европу у него нет, как и в теории у Владимира Путина. В санкционном списке напротив их фамилий стоят звездочки, отмечающие, что запрет на въезд к этим двум людям не относится, объясняет BBC. А вот официального представителя российского МИДа Марию Захарову не пустили. Она тоже под санкциями, но ей въезд в Европу запрещен. Одобрить въезд только на время форума могла Мальта, как председатель ОБСЕ. И она даже выдала Захаровой визу, а потом сама же и аннулировала.
Мы выдали ей визу, но затем возникли возражения со стороны некоторых государств-членов ОБСЕ. Мы также должны уважать европейскую солидарность. Поэтому министр иностранных дел Мальты решил, что виза должна быть аннулирована.
По данным Deutsche Welle, против приезда Захаровой выступили страны Балтии, а литовские и эстонские министры иностранных дел в знак протеста против участия российской делегации вообще не поехали на форум, а отправили своих представителей. В российском МИДе аннулирование визы Захаровой назвали беспрецедентным. В прошлом году, когда Совет ОБСЕ проходил в Македонии, Сергей Лавров тоже смог его посетить, но российскому самолету пришлось облетать Евросоюз из-за Захаровой. Болгария запретила ей лететь над своей территорией.
Максим, ну вот есть ощущение, что Лавров так пытается разыграть эту карту отсутствия, якобы отсутствия российской изоляции в политической жизни планеты, как Путин бравадствует и ярко демонстрирует все это на своих саммитах БРИКС, где бы они ни проходили. А может быть, это такая предтеча возможных переговоров с Украиной? Как вы думаете, что здесь ключевое? Как бы вы эту картину описали, которую мы сейчас вот наблюдали?
Да мне кажется, она никак из общей картины вся эта история не выбивается. Попытка все время, значит, пробиться, так сказать, в общество, которое при этом ты поносишь за его пределы, все время изобразить, что тебя там принимают, и что не все так однозначно. Ну, не знаю, мне кажется, каждый раз для людей, понимающих и думающих, это заканчивается одним очередным унижением и позором. Это не унижение и позор России как таковой, как мне кажется, это унижение и позор вот этой банды, которая, ну, сейчас, конечно, правит Россией, да, и схватила в ней власть, и от ее имени творится, что творит. Но вот на самом деле, мне кажется, это находит адекватное, скажем так, достаточно адекватное отношение. И поэтому каждый раз вот попытка, так сказать, изобразить из себя что-то, значит, что мы, так сказать, не выдаляться, и так далее, заканчивается очередным позором. Но мне кажется, что здесь ничего нового опять не произошло. Я не вижу здесь смысла обсуждать все это. Кроме того, что, конечно, есть и неприятные вещи, на которые стоит обратить внимание, что попытка подкупа, попытка раскола, попытка, значит, каким-то образом искусственного поддержания так называемых Путин-Каштейров, конечно, продолжает быть одной из главных линий таких внешнеполитических бандитского государства во главе с Путиным. Но это тоже не новая история. Такими же способами, поддерживая себе подобных бандитов, действовали большевики, например, да, через Коминтерн в свое время, через коммунистический интернационал. Сейчас есть такой бандитский интернационал. Вот он не оформился еще, мы наблюдаем его среди тех, кто поддерживает диктатора Путина. Это диктаторы Северной Кореи, диктаторы Ирана. Вот настоящие друзья. Настоящие друзья, я уж не говорю про Хизбаллу и Хамас, настоящие друзья упырей кремлевских. И в этом смысле, как бы они не пытались попасть в приличное общество, в общем, всем думающим людям с ними все понятно. Они могут любые пиджаки на себя напялить, все равно будет торчать копыта и хвост.
Максим, и в завершение нашего эфира не могу вас не спросить о назначении депутата Александра Хинштейна главой Курской области, ну, по крайней мере, той части, которая не контролируется украинской армией. Ведь там же любопытно вот то, что, во-первых, звучали инсайды некоторое время назад, что ее планируют освободить со стороны России к как раз к инаугурации Трампа, чтобы немножко подправить позицию на переговорах. А во-вторых, вообще-то были там выборы в сентябре под бомбежками, этим очень гордились российские пропагандисты. Как вы это оцениваете? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Слушайте, ну если это коротко, то эта степень неадекватности очевидна. То есть понятно, что решение принимал Путин. Нет ни одного серьезного повода, чтобы назначить Хинштейна главой Курской области. Очевидно, что это решение, так сказать, абсолютно неадекватного человека, не понимающего вообще, что происходит. Живущего в бункере и в мире этого бункера. И я думаю, что в этом смысле для режима это очень плохо, а для нас с вами хорошо. Чем больше неадекватен Путин, тем больше шансов, что его режим будет обречен в ближайшее время, а не будет проливать кровь все дальше и дальше.
Но на что же тогда здесь могла бы быть ставка, учитывая, что Хинштейн все-таки в первую очередь славится тем, что он автор или соавтор довольно-таки репрессивных законов, ключевых репрессивных законов, я бы сказал, последних созывов Государственной Думы?
Да плевать на это Путину. Это просто наказание Хинштейна. Кто-то добежал до Путина и сказал, что Хинштейн вот там что-то там типа что-то там не так сделал или там каким-то образом представил его в негативной форме. Ну и Путин решил, ах, вот так, типа, ну пускай он себя покажет там, где вот. Ну вот давай вот сюда его, отлично. Ну вот как-то так решение принимается. Поймите, очень трудно людям здоровым завесить в голову людей маниакально сумасшедших. Поэтому я пытаюсь, конечно, здесь в данном случае предполагать, но мне кажется, многие вещи здесь очевидны. Еще раз говорю, управленческих, профессиональных поводов назначить Хинштейна нет ни одного. Поэтому, конечно, это результат разборок неадекватных дедов.
Максим, большое спасибо. Политик Максим Резник был с нами в прямом эфире, подводил итоги и делился своим мнением о том, что мы услышали на Мальте, что мы услышали из интервью с Такером Карлсоном, с господином Лавровым и Такером Карлсоном из этой их беседы. 73% наших зрителей уверены, что именно от лица президента Путина выступал Лавров в этом самом интервью, которое опубликовано в соцсети X. А у нас заканчивается время эфира. О новых событиях мой коллега Артем Радыгин вам расскажет в понедельник. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.